Пиковая дама, Наташа. Разница в возрасте Муры Анны Федоровны составляла стремительно уменьшающуюся величину. Неизвестно почему, то ли колесики в мировом часовом механизме поистерлись, то ли зубчики съелись, только время стало катиться ускоренно, то и дело впадая в мерцательную аритмию, и так получилось, что по ходу движения этого ущербного времени 30 лет, если поместить их между 60 и 90, уже почти ничего не значили. Анна Федоровна только замечала, что быстрые дела делаются все медленнее, но зато и на сон стало уходить меньше времени. Проснулась она рано, если не сказать среди ночи. 4 еще не было от дурного сна. Взрослый мужчина, уменьшенный до размера большой куклы, лежал в ящике письменного стола и жаловался. «Мамочка, как же мне здесь плохо!» Это был ее сын, и сердце ее сжалось от горя. Ничем она ему помочь не могла. Сына же на самом деле никакого не было, была дочь. И проснулась она в ужасе от того, что сон был сильнее яви. И в первую минуту после пробуждения она была уверена, что сын-то у нее есть, но она про него совершенно забыла. Потом она зажгла свет, при свете наваждение рассеялось, и она вспомнила, что с вечера ей пришлось долго лазать по ящикам письменного стола в поисках некоторой потерянной бумаги. И от этих поисков завязался дурацкий сон. Анна Федоровна полежала немного и решила вставать, тем более, что бумажку ту она вчера так и не нашла. Теперь бумага отыскалась сразу же. Это был отзыв на диссертацию, которую она давала лет 10 тому назад, и теперь он вдруг понадобился. Весь дом спал, и это было блаженство, не то дареное, не то краденое. Никто ничего от нее не требовал, нежданно-негаданно образовались свои личные 2 часа, и она теперь прикидывала, на что их потратит. Книжку ли подчитает, которую подарил ей давний пациент, знаменитый философ или филолог, то ли письмо напишет в Израиль задушевной подруге. Она прибрала воробьиного цвета волосы и накинула старую кофточку поверх халата. Домашняя одежда ей всегда была не к лицу, в халате она выглядела дачной хозяйкой из пригорода. Считалось, что ей шли костюмы, которые она носила со студенческих лет. Теперь в сером или в синем она выглядела профессором, что полностью соответствовало действительности. Анна Федоровна сварила себе кофе, раскрыла литературоведческую книжку своего знаменитого пациента, приготовила лист бумаги для письма и поставила рядом с собой синюю вазочку с конфетами, которых себе обыкновенно не позволяла. Она вдохнула с удовольствием запах кофе, но глотнуть не успела. На кухню, поскрипывая колесиками своей ходильной машины, с прямой, как линейка, спиной, явилась Мур. Анна Федоровна нервно проверила пуговицы на кофточке, правильно ли застегнуты. Предугадать, что именно она сделала не так, она все равно никогда не умела. Если кофточка была правильно застегнута, значит, чулки она надела кошмарные или причесалась не так. А что не так, если она всю жизнь проносила одну и ту же косу, свернутую колбаской на шее? Впрочем, утреннее замечание могло касаться чего угодно. Занавески, например, грязные или сорт кофе отвратительный, пахнет вареной капустой. Удивительно была лишь свежесть, с которой Анна Федоровна реагировала. Извинялась, оправдывалась, иногда даже пыталась опровергнуть замечание, но всегда потом себя ругала. К хорошему это не приводило, Мур только поднимал еще выше свои от природы высоко нарисованные брови, так что они прятались под розово-русой челкой, медленно двигала длинными веками и неодобрительно смотрела на Анну Федоровну глазами цвета пустого зеркала. На этот раз, выкатившись на середину кухни, Мур молчала. Черное кимоно висело пустыми складками, как будто никакого тела под ним не было. Только желтоватые костяные пальцы в неснимающихся перстнях да длинная шея с маленькой головой торчали, как у марионетки. Всю жизнь, сколько себя помнит, Анна Федоровна заранее готовилась к общению с матерью. В детстве она замирала перед ее дверью, как пловец перед прыжком в воду. Ставши взрослой, она, как боксер перед встречей с сильнейшим противником, настраивалась не на победу, а на достойное поражение. В это предутреннее время мать захватила ее врасплох, и, не подготовив себя заранее, она впервые увидела ее отстраненно, как будто чужими глазами. Перед ней стоял ангел, без пола и без возраста, и почти без плоти, живая одним духом. Но каков был этот дух, Анна Федоровна знала преотлично. Зажимая в руке новенькую книжку, дух произнес. «Какая глупость понаписана в этих воспоминаниях? Кто мне их подсунул? В 16-м году мы еще жили с отцом в Париже. Я была девчонка. Диадему Каспари мне подарил в 22-м. Я тогда была за ним замужем, а проиграла я ее в 24-м в Тифлисе. И никакого Каспари уже тогда не было, я была уже с Михаилом. Он был великий музыкант. Она хихикнула тонко и многозначительно, и Анна Федоровна поежилась, потому что дальше шла обыкновенная площадная лексика, и матери доставляло удовольствие именно это поеживание. Там, в Тифлисе, я проиграла эту диадему в карты, а портрет, который Бакст писал, там диадема совершенно другая. Какая-то ерунда, театральный реквизит. Это была лучшая страница ее воспоминаний, ее знаменитые любовники. Имя им было «Легион». Немало бумаги было измарано в честь ее бледных локонов и неизреченных тайн души лучшими перьями. А по ее портретам, хранящимся в музеях и частных собраниях, можно было бы изучать художественные течения начала века. Тайна в ней, должно быть, действительно была. Не одни только любовники млели над ней. Анна Федоровна, единственная дочь Мур, дитя ее редкой добродетельной причуды, всю жизнь билась над этой загадкой. Отчего ей была дана власть над отцом, младшими сестрами, мужчинами и женщинами, и даже над теми неопределенными существами, находящимися в узком и мучительном зазоре между полами. Кроме обыкновенных мужчин с самыми простодушными намерениями, в нее постоянно влюблялись феминизированные гомосексуалисты и сбившиеся со скучной женской дороги решительные лесбиянки. Ответа на этот вопрос Анна Федоровна найти не могла, но, подчиняясь неведомой силе, неслась выполнять очередную материнскую прихоть. Амур, как беременной женщине, постоянно хотелось чего-то неизвестного, неопределенного, словом, поди туда, незнамо куда, и принеси то, незнамо что. Люди, оказывавшие хоть какое-то сопротивление ее нечеловеческому обаянию, просто исчезали из виду. Давно всеми забытый муж Анны Федоровны, муж внучки Кати и вся родня последнего мужа Мур, их как бы и не было. «У тебя кофе», — положив лживый томик перед Анной Федоровной, повела тонким носом Мур. «Пахло приятно, но ей всегда хотелось чего-то другого. Я бы выпила чашечку шоколада, какао». Анна Федоровна с готовностью встала из-за стола, не успев даже посожалеть о неудавшемся мелком празднике. «Почему какао? Это гадость какая-то, ваша какао. Неужели нельзя просто чашечку шоколада?» «Кажется, шоколада нет». «Не было в доме шоколада». То есть был, конечно, горы шоколадных конфет в огромных коробках, преподнесенных пациентами, но ни порошка, ни плиточного шоколада не было. «Пошли Катю или Леночку. Как это, чтобы в доме не было шоколада?» — возмутилась Мур. «Сейчас 4 часа утра», — попыталась защититься Анна Федоровна, но тут же всплеснула руками. «Есть же, Господи, есть!» Она вытащила из буфета непочатую коробку, торопливо вспорола хрусткий целлофан, высыпала горсть конфет и столовым ножом стала отделять толстенькие подошвы конфет от никчемной начинки. Мур, пришедшая было в боевое настроение, при виде такой находчивости сразу же угасла. «Так принеси ко мне в комнату». Осторожно обернув руку толстой держалкой, Анна Федоровна грела молоко в маленьком ковшике. Руки она берегла, как певица горла. Было что беречь. Неширокая кисть с толстыми длинными пальцами, с овально подстриженными ногтями, в йодистой окантовке. Каждый день запускала она вооруженные манипулятором руки в самое сердце глаза, осторожно обходила волокна натягивающихся мышц, мелкие сосуды, цинновую связку, опасный шлем в канал, пробиралась через многие оболочки, где стеслоенные сетчатки, и этими грубоватыми пальцами латала, штопала, подклеивала тончайшие из мировых чудес. Золоченой маминой ложечкой она снимала тонкую молочную пенку с густого шоколада, когда раздался звон колокольчика. Мур подзывала к себе. Поставив розовую чашку на поднос, Анна Федоровна вошла к матери. Та уже сидела перед ломберным столиком в позе любительницы абсента. Бронзовый колокольчик, уткнувшись лепестковым лицом в линялое сукно, стоял перед ней. «Дай мне, пожалуйста, просто молока, безо всякого твоего шоколада. 1, 2, 3, 4, 10». Отсчитала привычно Анна Федоровна. «Знаешь, Мур, последнее молоко ушло в этот шоколад. Пусть Катя или Леночка сбегают. 1, 2, 3, 4, 10. Сейчас 5:30 утра. Магазин еще закрыт». Мур удовлетворенно вздохнула. Узкие брови дрогнули. Анна Федоровна приготовилась ловить чашку. Подсохшая губа с глубокой выемкой, излучающая множество мелких морщинок, растянулась в насмешливой улыбке. «А стакан простой воды я могу получить в этом доме?» «Конечно, конечно», — заторопилась Анна Федоровна. «Утренний скандал, кажется, не состоялся. Или отложился. Стареет, бедняжка», — отметила про себя Анна Федоровна. «Была среда. Поликлинический прием с 12. Кате сегодня можно дать выспаться. Внуки по средам на самообслуживании. 17-летняя Леночка перед институтом отводит маленького Гришу в гимназию. Заберет его Катя, но вернуться домой надо не позже половины шестого. С шести Катя работает, преподает английский в вечерней школе. Обед есть. До ухода надо молока купить, звон колокольчика. Раз, два, три, четыре, десять. Да, Амур. Тонкая рука держит металлические очечки на весу изящно, как ларнетку. Я вспомнила, тут по телевизору фирма «Ариаль». Очень красивая девушка рекомендовала крем для сухой кожи «Ариаль». Кажется, это старая фирма. Да-да, Лилечка заказывала эти духи в Париже. Она хотела литровую бутыль, но ее бедный любовник прислал маленький флакончик. Большой он не осилил. Но скандал был большой. А мне Маецкий привез литровую. Ах, что я говорю, то были Лориган Кати, а никакой не Ариаль. Это было новое бедствие, Мур оказалась исключительно податлива на рекламу. Ей нужно было все, новый крем, новую зубную щетку или новую суперкастрюлю. «Присядь, присядь», — благодушно указала Мура на круглый табурет от пианино. Анна Федоровна присела. Она знала все круги, восьмерки и петли, наподобие тех, что в Гришиной железной дороге, по которым скользят паровозики старых мыслей, делая остановки и перекидки в заранее известных местах ее великой биографии. Теперь она включалась на духах. Далее шла подружка и соперница Лилечка. Маецкий, которого она у Лилечки увела. Известный режиссер, съемка в кино, которая ее прославила. Развод, парашютный спорт. Никто и вообразить не мог, что она на это способна. Далее авиатор, испытатель, красавец. Разбился через полгода, оставив лучшие воспоминания. Потом архитектор, очень знаменитый. Ездили в Берлин, произвела фурор. Нет, ни в ЧК, ни в НКВД глупости. Нигде никогда не служила, спала, да, и с удовольствием. Там были-были мужчины. А вы с Катькой чулки меховые, жопы шершавые. 40 лет тому назад Анне Федоровне хотелось ее ударить стулом. 30 вцепиться в волосы. А теперь она с душевной теплотой и брезгливостью пропускала мимо ушей хвастливые монологи и с грустью думала о том, что утро, столь много обещавшее, у нее пропало. Зазвонил телефон, вероятно, из отделения. Что-то стряслось, иначе бы не позвонили так рано. Она поспешно сняла трубку. «Да-да, я не понимаю. Из Йоханнесбурга?» Как не узнала сразу этот голос, довольно высокий, но вовсе не бабий, со скользящим «р» и с длинными паузами между словами, как бывает у излечившихся заик. Подбирает слова. 30 лет. Сначала все нахлынуло к голове и стало жарко, а через секунду прошиб пот и дикая слабость. «Да-да, узнала». Нелепый вопрос, как поживаешь через столько лет. «Да, можно, да, не возражаю, до свидания». Положила трубку, даже от руки кровь отхлынула, ослабли и промялись подушечки пальцев, как после большой стирки. «Кто звонил?» «Марек». Надо было встать и уйти, но сил не было. «Кто?» «Муж мой». «Скажи, пожалуйста, он еще жив, сколько же ему лет?» «Он на 5 лет меня моложе», — сухо ответила Анна Федоровна. «Так что ему от нас надо?» «Ничего, хочет повидать меня и Катю». «Ничтожество, полное ничтожество. Не понимаю, как ты могла с ним...» У него клиника в Йоханнесбурге, попыталась перевести стрелку Анна Федоровна, ей это удалось. Мура оживилась. «Хирург, забавно. Хирургом был твой отец. Я попала в автомобильную катастрофу на Кавказе. Если бы не он, я бы потеряла ногу. Он сделал блестящую операцию», — Мур хихикнула. «Я его соблазнила, будучи в гипсе». Самое удивительное, что подробности были неисчерпаемы. Про то, что Мур вышла замуж на пари и выиграла бриллиантовую брошь знаменитой подруги. Анна Федоровна давно знала, про гипс услышала впервые и прониклась вдруг недобрым чувством к давно умершему отцу, которого в детстве горячо любила. Он был на 20 лет старше матери, последний, если не считать самой Анны Федоровны, представитель медицинской немецкой семьи, преданный своей профессии до степени, несовместимый с жизнью. Но хранил его случай. Когда-то в молодости, будучи врачом в уездном городе, он сделал трепанацию черепа молодому рабочему, погибавшему от гнойного воспаления среднего уха. При новой власти рабочий вознесся до самых неправдоподобных высот. Но доктор Шторх, совершенно о нем забывший, не выветрился из памяти благодарного пациента. И тот дал ему своего рода охранную грамоту. Во всяком случае, служба его военным врачом в царской и впоследствии в добровольческой армии не помешала ему умереть в своей постели, честной и тяжелой смертью от рака. «Скажи, пожалуйста, а этот Йоханнесбург в Германии?» Кому-то могло показаться, что мысли у старушки скачут, как голодные блохи. Но Анна Федоровна знала об удивительной материнской особенности. Она всегда думала о нескольких вещах одновременно, как будто плела пряжу из нескольких нитей. «Нет, это в Африке, Южноафриканская республика. Скажи, пожалуйста, Англо-Бурская война. Помню, помню, забавно. Так не забудь купить мне крем», и провела слабым пальцами по расплывающейся, как старый абрикос, кожи. В прежние времена Мур интересовалась событиями и людьми, как декорацией собственной жизни и статистами ее пьесы. Но с годами все второстепенное линяло, и в центре пустой сцены оставалась она одна, ее разнообразные желания. «А что на завтрак?» — левая бровь слегка поднялась. Завтрак, обед и ужин не относились к второстепенному. Еду следовало подавать в строго определенном часу. Полный прибор с подставкой для ножа, салфетка в кольце. Но все чаще она брала в руки вилку и тут же роняла ее рядом с тарелкой. «Не хочется», — с раздражением и обидой выговаривала она. «Может, тертое яблоко я съем или мороженое?» Всю жизнь ей нравилось хотеть и получать желаемое. Истинная беда ее была в том, что хотение кончилось, и смерть только тем и была страшна, что она означала собой конец желаний. Накануне приезда Марика Катя допоздна убирала квартиру. Квартира была обветшалой, ремонта не делали так давно, что уборка мало что меняла. Потолки с пожелтевшими углами и осыпавшейся лепниной, старинная мебель, требующая реставрации, пыльные книги в рассохшихся шкафах. Интеллигентская смесь роскоши и нищенства. Поздним вечером Катя и Анна Федоровна, обе в старых теплых халатах, похожие на поношенные плюшевые игрушки, сели на гобеленовый диванчик, такой же потертый, как и они сами. Анна Федоровна привалилась к подлокотнику. Катя, поджав под себя тонкие ноги, забилась матери под руку, как цыпленок под крыло рыхлой курицы. В Кате, хоть ей было под 40, действительно было что-то цыплячье. Круглые глаза на белесой перистой головке, тонкая шея, длинный нос клювиком. Птичье очарование, птичья бестелесность. Мать и дочь любили друг друга безгранично, но сама любовь препятствовала их близости. Более всего они боялись причинить друг другу огорчение. Но поскольку жизнь состояла главным образом из разного рода огорчений, то постоянное умолчание заменяло им и тихую жалобу, и сладкие взаимные утешения, и совместные вслух размышления. Чаще всего они говорили о Гришином насморке, Леночкиных экзаменах или о снотворном для Мур. Когда же случалось в их жизни что-то значительное, они только прижимались теснее и еще дольше, чем обычно, молча сидели на кухне перед пустыми чашками. «Перед отъездом он подарил мне микроскоп. Маленький, медный, чудо какой хорошенький», — улыбнулась Катя. «А я его сразу же отнесла к Тане Завидоновой. Помнишь, во втором классе со мной училась?» «Ты мне никогда не про микроскоп не рассказывала», — Анна Федоровна, не поднимая глаз, поплотнее укуталась в халат. «Мне казалось, ты расстроишься, если я его домой принесу. А Завидонова мне его так и не вернула. Может, ее отец пропил. Знаешь, я ведь его ужасно любила. А почему вы все-таки развелись?» Вопрос был трудный, ответов на него было слишком много. Как по ступеням в подпол спускаться? Чем глубже, тем темней. Мы поженились и сняли комнату в Останкине у Просвирни. Плита у нее всегда была занята, а весь дом был в просфорах. Там ты и родилась. Твоя первая еда была эти просфоры. Мы прожили там 4 года. Мур с сестрами жила. Эва в городе, Беата на даче. Тетя Эва всю жизнь ее обслуживала, блузки крахмалила. Старая дева, тайная католичка, строга была необыкновенно. Никому ничего не спускала, а Мур боготворила. Умерла внезапно, ей 60 не было. И мать меня сразу затребовала. Чужой прислуги не терпела. «А почему ты ей не сказала нет?» — резко вскинулась Катя. «Да ей было под 70». И диагноз этот поставили. Не могла же я бросить умирающего человека. Но ведь она же не умерла. Марик тогда сказал, что она бессмертна, как марксистско-ленинская теория. Катя хмыкнула остроумно. О да, ну как видишь, он ошибся. Мама, слава богу, даже марксизм пережила. А опухоль инкапсулировалась. Съела часть легкого и замерла. Я ухаживала за ней, тетя Беата, за тобой. Она детей не выносила. Тебя сразу в Пахру перевезли, только в школе забрали. А почему отец сюда с тобой не переехал? Об этом и речи не было. Она его ненавидела. Он так в Останкине и жил до самого отъезда. Разве тогда выпускали? Особый случай, через Польшу. Мать его, коммунистка, бежала из Польши с ним, его старшим братом в Россию. Отец остался в Польше и погиб. Семья была большая, многие спаслись. Кто-то уехал в Голландию, кто-то в Америку. Я уже не помню. Марик рассказывал. У тебя целая куча родни по всему миру. Да и сам он, видишь, в ЮАР, вздохнула Анна Федоровна. А что, Мур? Продолжала запоздалое расследование Катя. Анна Федоровна тихо засмеялась. Она вызвала на завтра маникюршу и велела погладить полосатую блузку. Да нет, я имею в виду тогда. Мур запретила мне переписываться. Однажды приехал какой-то израильтянин польского происхождения. Привез мне несколько сот долларов и для тебя игрушки. Одежки. Она узнала и такой скандал мне закатила, что я не знала, куда деваться. Не знаю, чего я больше испугалась. В те времена за доллары просто-напросто сажали. Я этому поляку все вернула и просила Марику передать, чтобы он нас поберег и ничего бы нам не слал. «Какая все это глупость!» — прошептала Катя снисходительно и погладила мать по виску. «Да нет, это жизнь!» — вздохнула Анна Федоровна. Но осадок после разговора остался неприятный. Катя, кажется, дала ей понять, что она неправильно живет. Прежде такого она не замечала.